Твоего симфона без меня. И благодарю Тебя, Отец Небесный, что Ты не уничтожил меня. Благодарю Тебя, что еще дышу, Господи, вижу братьев моих и народ твой пред мною. Нуждаюсь, Отец Небесный, чтобы слово, которое пожелаю сказать я, чтобы оно могло произойти от Духа внутреннего моего, как исповедь всего того, что я переживаю в настоящее время. Будь милостив ко мне, Господи, и благослови меня, и помоги мне сказать это слово во славу Твоему Святому имени, а для спасения моего. Аминь. Поистине, дорогие братья, что перед вами уже не служитель и не проповедник, а подсудимый человек. И Бог Святый знает, чем закончится эта ликувора. Приду от души моей. Я перед собою, как бы сказать, вижу соперника души моей, который тоже молится Богу, когда ты стоит перед Богом и предъявляет Ему мою вину, что я заслуживаю полностью осуждения и что Бог погубил меня. Так отстаивает соперник мой, дьявол. Делаю, дорогие братья и друзья, делаю попытку молиться Богу я. И что-то недолеты моих молитв до Бога. Как-то чувствую, что, по-видимому, кто-то, может быть, в черной тени находится от меня. Возможно, даже в заключениях. Возможно, где-то кто-то стенает. Может, зависит мое освобождение и мое помилование перед судом от того, как за меня помолится друг мой, который, возможно, по вине моей находится в определенных страданиях. Где-то кто-то есть ближний мой, который должен будет помолиться за меня, и тогда, возможно, отстоить за душу мою и за освобождение мое, и за прощение моей вины перед Богом. Я откровенно должен сказать, что я в настоящее время переживаю такую сильнейшую борьбу. Сверхъестественная сила меня коснулась. И уже отпадает всякий рассудок, и разум, и меркование, и все отпадает. Просто я, можно сказать, братья, возвратился от смерти. Всего-навсего, возможно, последняя секунда сыграла роль, что я остался живым перед вами. Я был уже уничтожен и мчался в бездну, и пред мною картина была безвозвратно к спасению. И я почувствовал, что я погублен. Уже закончился мой путь гибелью. И во время, когда я мчался духом в бездну, как метеор сгораемый в атмосфере, я вспомнил в течение одной секунды, что у Иисуса ключи ада и смерти. И я сумел сильно крикнуть: Иисуса, да меня помилуй тебя. И в это время я проснулся. Ну, я не был полноценным человеком. Все дрожало на мне, колено бились об колено, и я вышел из строя и не мог ни молиться, ничего. Ну, возможно, за то, что остался жив, я почувствовал, что это еще не приговор, исполнен к смерти, к погибели, я почувствовал, что, возможно, этот Иисус, ходатай Слово за меня, как первосвященник, и как ходатай за избранных своих, я понял, что, возможно, еще спасение мне предстоит. И поэтому я после этого сильнейшего ночного потрясения не мог спать я много часов. Я, наверное, сотни разов употребил одно и то же слово. Ничего другого не мог употреблять, кроме помилуй меня, Иисус, Сын Божий, и все. За какую же вину постигла меня эта беда? И почему это меня такое постигло горе, необычное горе? И много лет Бог меня вразумлял. И мне очень нравился стих из Писания: «Блажен человек, которого вразумляет Бог». И я наслаждался вразумлениями Божьими много лет. Но сам из себя удивляюсь, что эти вразумления, я их кое-какие употреблял в качестве любопытности. Просто вот какой-то я оказался несерьезный к этим вразумлениям. И вот наслаждался я этими вразумлениями, пока предо мною предстал Всевышний. Ну, не то, что сам Бог увидел образа Бога, а просто... опять же, такое самое вразумление, но более интенсивное и такое, что сломало душу мою. Видел я, как топят мучеников в таком сновидении. В одном озере топят мучеников. И один солидный такой, представительный, спокойный мужчина, сильный физически. И такой безупречный, ни пухого слова ничего не скажет, не выходит из себя, когда топит этого мученика. Просто аккуратно берет и головой вниз и держит его. Вытягивает его оттуда с воды, а он не утопился. Он так сам до себя разговаривает и говорит: ну, поскольку я буду, наконец, уже, понимаешь, с тобой возиться, придется дать тебе по голове, тогда только лишь смогу тебя утопить. И вытягивает что-то с кармана и ударяет, и я слыхал звон какого-то металлического, увидев гири, и ударяет его в голову немного. Ну, а теперь уже, конечно, ты топишься. А то никак не могу утопить тебя. Поворачивает его, топит туда. Поднимает, а он не утопился. А он говорит: ты какой ты живучий. Ну сколько можно с тобой уже это все? Надо будет еще раз ударить тебя. И так аккуратно разговаривает, просто очень полутатно. Не выходит из себя, не раздражается, не в гневе. А просто так очень спокойно. Придется еще раз ударить тебя, так как это требует необходимость. И берет, и еще бьет его по голове. Я стою в стороне, наблюдаю за этой картиной. И говорю так сам себе: ах, безжалостный ты и бесчувственный человек. Как ты не можешь догадаться, да в конце концов ударь покрепче так, чтобы убить. Да потом уже топишь, да не будешь издеваться над душою человеческой, ведь же это создание Божие. Как же ты так, не можешь понять, как облегчить и поскорее утопить его и убить. Так я рассуждаю вдали. И он повторяет, не может убить и не может утопить. И, наконец, вырывается из рук этот мученик, такой убогий, страдалец. Чуть не узнаю я. Просто, что это кто-то из братьев, страдальцев, из узников. И, наконец, он вырвался из рук этого и уезжает недалеко.
А этот не раздражается. Сынет спокойно. Где ты денешься, все равно придешь к рукам моим. А этот страдалец бежит на берег. С удовольствием, что в конце концов я вырвался. Не мог ты меня добить. Добегает до берега, шатаясь, избитый, измученный, но живучий. Но живучий. Добегает до берега, там стоит несколько душ воинов. Воинов стоять. И встречают его, выбегающего. А они прохаживают так, на берегу прохаживают, руки назад, между собой разговаривают. Очень тоже спокойные, приятные разговоры у них. И между собой разговаривают и так далее. Потом говорит, вот выбегаете, он с рук вырвался и так далее. И спокойно так делают несколько шагов к берегу, к воде подходит и говорит ему, ну когда, ну зачем ты, ну зачем ты? Ну разве ты не знаешь, что тебе место вот там, в тех руках? Иди туда, пусть закончает с тобою тот, кто начал дело, кто тебя хочет утопить. Ну чего ты? Ты же хорошо знаешь, что мы власти и обязаны тебя, не пустить тебя. Возвращайся назад. Это так уже суждено тебе, что же делаешь? Ну что же люди подвластные поставили нас, значит мы обязаны тебя не выпустить из воды. И опять этот страдалец в глазах моих согнутый идет к этим рукам. Мучится душа моя, ужасно мучится. Так же страдаю, так сочувствую. И не могу ничем помочь. И слышу голос. Ты, когда был во власти, ты дал власть этим людям это делать. И они не знают, что ты уже не во власти, продолжают от имени твоего это делать. Это ты делаешь. Перед мною мелькнула картина этого Урия. Да, Урия. Мелькнула, что Давид руками нежными убил его и так дальше. И когда я проснулся от этого такого сновидения, муки меня внутренние обняли от имени моего, продолжают топить, убивать и не могут убить живучего этого страдальца, не могут убить. И перед мною ходят эти воины по берегу, перед мною день и ночь не сходят с вида моего вот этот, который убивал. И голос не перестает звучать. От имени твоего продолжения следует. Я вот такой аккуратный оказался преступник, предузнику и, можно сказать, участник палачей, которые вот это все делают. И кто это такой, который топил и бил? Возможно, это с братских рядов, потому что это, как для меня, непонятно, что это власти. Это как будто кто-то из рядов верующих людей. И так аккуратно все это совершают, вот это все дело. А власти тоже не поступают плохо, только дежурят по на берегу, чтобы он не удрал никуда, и отправлять его назад туда. И вот такое вот это все делается. Продолжения ни одной ночи нету. Необычные посещения меня, не свыше вот такие приговоры и суды, и суды. И, наконец, вот это то, что я проговорил, что за то, что я медлю с этим вопросом, я вот это уже как бы почти приговор. Над мною осуждение появилось. И вот я считаю, кто теперь помолится за меня Богу? И как не тот, кто мною обиженный? И Бог Святой знает, где этот ближний мой, который бы, как бы сказать, меня выручил бы. Да я и не достоин этого всего. Но вопрос стоит, братья, предо мною, такая картина жалобная, что у меня ума просто уже не хватает. Как я сильно боялся, чтобы не соблазнить одного из малых сих, о которых Христос сказал, которые видят лицо Бога Отца ежедневно, ангелы их видят лицо Бога Отца, и как я любил это место Писания, и старался, и думал, что я никогда не соблазню малых сих Христовых, потому что лучше было бы тому или не родиться, или мельничный дзвонок повесили в камень и бросили в глубину морскую. Я предполагал, что я не преступник перед ними, и старался как будто бы этого избегать. И вот перед мною мелькает, что возможно тысячи я соблазнил вот этих малых Христовых. И иногда вот так иду, братья, по дороге, иду по дороге, и перед мною картина, вот эти малые, как будто бы в видении я их вижу, мелькает мимо меня, что какие они святые, как Бог ценит их сильно высоко, и страдальцев за имя Иисуса Христа. Все время перед мною мигают и мигают и мигают, и я не могу избавиться от этого, как бы сказать, такого представления перед собою уже живой картины. Никак не могу избавиться. Они мелькают и мелькают перед мною. Но кроме этого, и у меня и другие появляются довольно серьезные мысли. Довольно серьезные мысли. И рассуждаю слова те, которые говорили апостолы, не я ли Господи, не я ли Господи. Они угадывали сами себя. Не я ли Господи виновен в этом, не я ли предам тебя. И они сами как будто бы не очень были уверены в себе. И каждый спрашивал. И так далее, не участник ли. И сам себе отвечаю, да нет, вроде то я свободный. Ни один раз я подписи не давал. Да и власти от меня не требовали конкретной подписи или согласия продавать братьев. Не требовали этого. Разговаривали со мной. Безусловно, очень наносили такую тень, плохую тень на братьев-узников, что они не ведут себя положительно и так дальше. Вот там неправду, там неправду, там неправду. И такие смуты наносили на меня. Но я никогда не говорил, что это не мои братья. Я не говорил. Я всегда все равно это говорю, мои братья. Все равно это мои братья. И я за них болею. Вы как хотите говорите, это дело ваше. А я, например, говорю, что они мои братья. А иногда неоднократно и помалчивал. Просто молчу, что хотите, то и говорите, а я промалчивал. И вот перед мною, когда меня постигло вот это горе, и вот эта подсудимость, сверхъестественная сила начала кидать мною, перед мною мелькают и эти слова. Не надо быть предателем таким официальным. Не надо фигурироваться и дать роспись или показания на какого-нибудь брата. Достаточно, Христос сказал, кто не собирает, тот расточает. И вот перед мною вот эти стихи, слова Иисуса Христа. Довольно, если я не собираю вместе с братьями, не страдаю. Довольно, если я трудности эти не несу, это бремя не несу. Довольно, что у меня не очень было такое уже глубокое расположение к узникам. Временами как-то так. Ну, узники, ну что, и я был узник-то, и что сделаешь, как-то вот так, легкомысленно. И я почувствовал, что я не собираю. Не собираю. А раз не собираю, значит, расточаю. Опять предо мною слова эти судят меня, что я в этом не прав. Я уже думал даже так, неоднократно вопию к Богу молитве моей. И говорю, Господи, не славу ли я последнего времени? И даже в молитве неоднократно говорил я, что, Господи, славу, это в начале первоапостольской церкви, когда еще была церковь не так уж сильно в большом количестве народ. И он там несколько групп всего отправил у Дамаск. А я так думаю себя, Господи, может быть, я сегодня играю роль тоже, роль Савла. И сегодня церковь, братья и сестры, многие меня знают, и тысячи, и десятки тысяч верующих меня знают. И вдруг я в стороне стою, и от имени моего продолжаю казнить детей Божьих, а я не участвую. Я официально не участвую. А по, как бы по инерции, когда-то властью пользуясь, задал такой тон, и теперь продолжение следует, а я не делаю никакого уже зла. Как будто. Я никогда в жизни не предполагал, что спокойный такой, я веду такой образ немного спокойного и так дальше. И все такое вынужденный оценить себя. Принадлежу к группе людей, служителей, которые расчетливые служители. Или другими словами сказать, принадлежу к группе тех служителей, просто мудрых по Христе. Вот так как-то расчетливо, может быть так-то, может быть так-то, может быть так. Припоминаю брата, которого видел однажды в поведении, Дмитрия Васильевича Минякова. И вот вижу его однажды в поведении. Стоит пред мною святой человек, святой вид. И смотрит на меня и показывает пальцем. И говорит, если сердце твое не расположено от чистого сердца, положить две листы на тарелку для устиков, не давай ничего. Бог не требует ничего, кроме только чистосердечного и святого расположения на узников. Только это, а остальное не принимается. И передо мной стоял он святым человеком. И посмотрел так на меня, и поразил меня этим. И вот он для меня не мудрый во Христе. Просто я вынужден назвать безумный христоради. Но это человек самоотверженный, не один раз уже подсудимый. И, по-видимому, и погибнет там, наверное. А я как-то так более чистоплотный, как-то более так выдержанный. Вот благодетельствую и проживаю как-то в благополучии.
Дмитрий Васильевич, помолись за меня Богу. Может быть, я освобожусь от этого давления, в котором я нахожусь.
Ну и может быть, не только он, может быть, и кто, еще кто-то стенает по причине моей, за то, что мне до сих пор живется. Может быть, еще кто-то найдется и попросить Господа Бога. Но я делаю вот такое заключение. Только помилование мое может быть одно. Если воззовет народ Божий церковь Невеста Господа Иисуса Христа, если она воззовет ко мне к Богу с воплем и помолится за меня, думаю, только тогда, может быть, Дух мой увидит свободу перед мною. И я буду только рад так, хотя бы как голубя из огня. Уже можно сказать, и не хотел бы я добиваться никакой славы, никакой чести, никакого служения мне уже ничего не мило. Мне одна свобода духа моего, чтобы последовала, и я бы порадовался бы, что я не погибший человек. Вот этому я был бы и доволен. И прославил бы Бога во веки веков. Итак, до кого доходит моя просьба, вопль моей души доходит, и кто может расположиться, не только вот сейчас, но вообще молиться за меня Богу, я очень-очень буду радый, кто меня сможет мне подать руку помощи. Я словно погибаю. И эта сила меня давит. И не то, что морально какая-то, не то, что кто-то меня это убеждает, и ни разум тут ни при чем. Меня сверхъестественный суд просто совершается суд над мною, и я вынужден просто кричать
воплем, и хотел бы сказать, слушай, земля, от края их до края их, слушай, земля, вопль души моей, и кто может выйти навстречу и помочь мне, помогите и спасите меня от этой беды, в которую я попал.
Вспоминаю, когда я шел работать в совет церквей и прощался с церковью в городе Дежескозгане, я обратился к сыну моему одному и сказал, ну, сынок, какие пожелания будут папе тебе и какое напутствие ты дашь мне в путь? Я вот желаю трудиться в совете церквей. Ну, по-простому так встал, что я могу, папа, вам сказать? Скажу слова Господа Иисуса Христа. Возлюбивший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради имени моего, спасет ее, приобретет. Я сильно заплакал в то время и сказал, сын мой, слишком пожелание твое, как бы сказать, противоречить природе с одной стороны. Сын пожелать отцу своему не возлюбить души своей. И когда я святовал этими днями, и так пред Господом предстоял и продолжаю милости просить и стучать к Богу, подумал, нет ли у Бога для меня такого утешительного голоса. И так открыл Слово Божие, Библию большую, и читаю, попавшийся стих на глаза мне, читаю этот стих и еще, что пользы человеку, что приобретет весь мир, а душе своей повредит. И вы знаете, я просто совсем вижу и преклонил колено и сказал, Господи, ты совсем меня разбиваешь, я уже не остаюсь, с меня уже ничего не остается. И так продолжал святовать, просто продолжал, где и куда, Господи, и какой конец и будет моего всего этого пути. Я никогда в жизни даже не приходила мне мысль, не приходила, что Бог ради того, что я презрел страдальцев Христовых, и унижал, и тень бросал, и некоторые слова так бросал, осуждения. Никогда не думал я, что Господь настолько с ними посчитается, что перечеркнет меня вообще, мою жизнь и мое служение, и призвание, и дарование, все перечеркнет. Ради тех, кого я соблазнил, и кто приткнулся ко мне, и кого продолжают мучить от имени моего сегодня. И я просто никогда не думал, что у Бога могут иметь такую цену страдальцы. Как я вспоминаю, братья, так пройдя этот свой путь и испытываю суды Божьи, и во время молитвы говорю, Господи, буду уповать на суды Твои, что суды Твои, одновременно я буду уповать на них, и они что-то сделают с меня, что я должен буду остаться помилованным перед Тобою. Я же не для того вразумляюся, чтобы Ты меня погубил до конца. Вспоминаю этот весь путь, и вот и братство, дружбу с братьями, то хочу сказать откровенно, что невольно я должен все вспомнить то прошлое, что было. Особенно вот на одном из служений было зачитано смерть и погребение брата Павла. А это мне друг был. Я с ним сотрудничал много в Средней Азии. И мы трудились хорошо. Кое-чем я его мне унижал. Кое-чем он меня, как будто бы там бывало так, это все. И вот он умер в лагере. Я нахожусь дома. И совесть мне так сильно била. И когда выступил брат с проповедью, проповедь на тему, что Христос друзьями нас называет и сам является нашим другом, то когда этот брат проповедовал и разъяснял картину Янафана, Давида, и прочие проповеди, и прочие проповеди, как у него содержательно было весьма, то я вам от души скажу, братья, я подумал, что ведь Храпов это был друг. Где же я оказался? Если я пошел домой, а он в лагере умер, то думаю, возможно, за счет моей свободы усложнилось его и положение. И мне наткнуло в это время, на многих бросилась так моя мысль. Думаю, а Иван Остапенко, местный просвитер, мой племянник с одной стороны, и с другой стороны мой внук по маме. И думаю я, почему он не был допущен возвратиться к местной церкви и был повешен в Сибири. Со всеми мучениями остался дух его там отнят, в глубокой Сибири. Мне мысль мелькала в это же самое время. Думаю, не за счет того, что я возвратился в церковь, немного так тень бросил, что я не разделяю мнение гонимого и страдальческого братства, совета церквей и вообще так. И таким сделался, как бы сказать, ну, мягким служителем. Не для того отняли у него жизнь, чтобы не допустить его приехать домой, дать мне возможность осуществить в церкви жизнь, лояльности, ну, слабости, может быть, и в то же самое время, мол, открыть мне такую зеленую дорогу, чтобы я вел служение более-менее так, не так, как у других церквах, сильно настойчиво, боевое и так далее. Думаю, не для того ли, и готов был сказать, если бы можно было, брат Храпов, друг мой, если бы можно было крикнуть, брат Ваня, прими меня в настоящее время в обители свои, в которые ты принят Богом. Я уверен, что они в обителях Божьих, а вот за душу мою борьба велика стоит. Бог святой знает, решается судьба моя. И что такое велика моя вина, я ее не в состоянии даже умом изложить. И если я только на этих двух друзьях, как бы сказать, ну, можно сказать, до глубины души, состава и мозгов меня судило это все, и помышления, и намерения мои сердечные, то, безусловно, я вынужден броситься мыслями ко всем, кто жизнь свою положил в лагерях, кто страдал. И дома в одно время было побуждение такое, ну хоть один раз сделай голодовку, как братья делают голодовку, отстаивая за церковь, за истину святую, за невмешательство в внутренние дела церкви. Хоть десяток день, 15, ну попробуй, братья, то по месяцу не едят, голодуют в лагерях. Я попробовал несколько времени, голова шатает, я слаб, мне кажется, что я лишусь ума, если я ослабею, и так дальше. И начинаю опять. Понемногу начинаю украть. Не хватает. И думаю, а как на как бы сказать, ну, низости я оказался, не имея сил будущего века, для того, чтобы, ну, сколько-нибудь поравняться с братьями, которые вот так подвязаются и так желают отстаивать святую истину. Я просто конкретно хочу сказать, братья, как я просто оцениваю мою жизнь, начинаю работать даже в начале в Совете Церквей. Проработали несколько времени, до заключения в Совете Церквей. Мы были более-менее одна душа и одно сердце. А после возвращения всего Совета Церквей, там последовало некоторые трудности мы встретили. И я, как уже и говорил, во многом вмешивался в юридические дела. И в такие дела, где я чувствую, что мое призвание там не было. И я припоминаю, что один из братьев, можно сказать, ведущих дел в Совете Церквей, Геннадий Константинович, просто предоставлял мне возможность служения по моему призванию. И говорит, Иван Герасимович, вы, поскольку вам это не вмещается, вам это трудно вот там изложить, ну, юридическую точку зрения, законности государственной, этой борьбы и так далее, мы вас освобождаем от этого. Призвал вас Бог трудиться по домостроительству, по церковным делам, увещевайте, утешайте народ, ободряйте, идите, проповедуйте и занимайтесь вот этой своим служением. Мы предполагаем, что вас Бог на это призвал. И вам вот эта линия, которую мы отражаем, кажется колкая, резкая, она по вас бьет и вам не дает этого удовольствия, видно, у вас другое призвание. Вы будете свободны и просто занимайте вот такую должность. Но, откровенно скажу, почему-то терпения в этом не хватало. И все такое, я, как бы сказать, туда, а почему, братья, вот это не надо, вот это не надо, почему вот это, все время так. И скажу вам, что более всего я приткнулся вот здесь. Отсюда просто пошло, считаю, отсюда пошло мое падение. И надо откровенно сказать, что к этому, и если искренне говорить, к моей больной душе, и как бы находясь на своем месте, и своего рода обиженный, и дисгармония с братьями, здесь немало сыграли и органы власти над мною. Как раз и удобный момент, когда я недоволен был в этом. Это было для меня, считаю, в жизни моей большим искушением. Я должен был тут стоять, как бы линию Божью защищать, а защищать линию Божью или за братьев постоять, когда у меня, как бы сказать, неблагорасположение к некоторым делам, как бы сказать, было братским. Вот. Было трудно бороться и остаться в этом чистым, потому что, ну, чувствовал, что я был не на своем месте определенном. Когда я был арестован в Ростове-на-Дону, меня отпустили после этого ареста, и я приехал домой. Думаю, что Бог меня не осудил бы, что я уехал домой. Тем более, если бы я был послушал братьев. Иди домой, Степан Герасимович. Они меня тоже, братья, так отпускали. И в Шевченковской церкви трудился, и на том конец. Но у меня терпения-то не хватало. И, как бы сказать, был известным служителем и так дальше. На это надо было большого смирения. У меня на это не хватило. Я просто испытываю, и на это не хватило. И я все-таки хотел определенный перелом делать в братстве. Доказать, что то или другое неверно, нехорошо. И именно доказать это. И здесь второе мое падение, что я не подчинился братьям, уже второе падение. А коль уже второе падение, значит, силы то духовные слабеют. И вот когда органы власти меня там задерживали и из Ростова отправили в гостиницу, в Киев. Когда я был у гостиницы, мне явился, представил себя полковником некто или подполковником и говорит, вот нам известно, кто вы, мы вас хорошо знаем. Я такой-то, и перед вами ставлю конкретно несколько слов. И я очень тороплюсь. Значит так, даете ли вы согласие побеседовать с нами здесь по душам 2-3 дня, чтобы можно было узнать ваше служение, положение, вот это все дело и так далее. И если эта беседа будет склоняться на положительно, мы будем хлопотать перед генеральным прокурором о вашей реабилитации, так как на вас всесоюзный розыск. Вы большой преступник. Если вы, например, откажетесь от такой дружественной беседы, то я довожу до сведения, здесь нанизу стоит Черный Ворон, сразу же отправляем вас в Одессе, а Одесская прокуратура, не знаю почему, у них особенно дают 5 лагеря строгого и 5 ссылки, 10 лет. Отвечайте, я человек занятый, не имею. Отвечайте на вопрос. Я скажу, что я там сказал, что я выбираю последний. Как вы есть? Ну, говорю, 10 лет выбираю. Ну, вы не поняли. Там я должен откровенно сказать, что один был дежурный, такой очень незаметный человек. Как будто бы он никакой роли там не играл. Но я допускал умысли, что он большой специалист, а не потому, что он такой слабенький и ничего не понимает. И вот я, можно сказать, своего рода смолодушествовал там или неискренно поступил. Высказал ему одну мысль, я знал, что он отнесет, наверное, властям. Я так прохаживаюсь по зале, а он так сидит, а я говорю, отпустит меня домой, буду кушать хлеб, как братья мои кушают, засуканными рукавами, работают в колхозе, черножобы, и вот там придется мне работать, а не есть хлеб. Сегодня я говорю, запретендовал властям, не хотел есть из государственных денег в этой гостинице, потому что я отрекся, сказал, не буду кушать. Я только за те средства буду кушать, которые вы у меня отняли. У меня были определенные деньги отнятые. Я говорю, только за средства церковные. Так я вот этому и поясняю. Говорю, сироты, вдовы вот это жертвуют, а я буду теперь кушать за их средства. Хватит это. Но это было у меня тоже своего рода неискренность и своего рода определенная тактика такая, чтобы я знал, что он отнесет, и это скажет, что, мол, у меня благие намерения, что я буду идти домой и буду, мол, вот заниматься такими только делами. И осуждаю пожертвования. Так оно могло выглядеть. Это мое согрешение. Я это признаю. И первое из таких практических уже в словах. Потом уже явился другой мой начальник, который более начал со мною по-другому разговаривать. Но были у меня, можно сказать, и другие такие, которые я так не припоминаю сейчас. А основной момент самого большого и самого возвышенного моего согрешения и падения перед Богом, когда я уже был сломленный врагом, можно сказать, это было после того, как меня отпустили домой, и когда я уже в церкви, тоже не искренно в церкви, выявил. Не сказал, что я был арестованный, а попросил братьев и сестер молиться Богу, я завтра приду к властям, явлюсь, и не знаю, что будет со мною. Хотя какая-то мысль у меня и была, что там отпустили в Киеве, а может быть сюда передадут, что а там, ну, Шевченко, его арестуйте на месте, и на месте уже и судите, чтобы нам не возиться с ним. Думал, может быть и так, и двоячилась у меня мысль, но больше у меня было на то, что меня уже не арестуют. Больше того. Ну, а здесь я, как бы сказать, явился так, не знаю, что со мною будет, пойду к властям, и явлюсь, скажу, что я приехал, не ищите меня, и так далее, я уже дома, что хотите, мол, то и делайте. Что и сделал на второй день. Но это тоже было неискренно так. Что касается, когда с Киева высшие органы власти КГБ приехали и вызвали беседовать со мной уже дальше, я понял, что они рассчитывали на то, что я буду должник перед ними. Коль арестовали и освободили, значит, я должен буду возблагодарить и чем-то должен буду выслуживать за это освобождение. Я это почувствовал. И старался тут как-нибудь бороться. Но они предъявляли мне то, другое. Вот такие собеседования были большие. Вот, Степан Герасимович, вот скажите конкретно, такие-то, например, вот я забыл сейчас, не припоминаю, поступок, самый такой неприятный поступок Совета Церквей, Совета Родственников Узников, отдельных людей там. Они взяли 2-3 факта, которых одобрить нельзя было. И если справедливо они говорили, я и не помню, это были действительные факты, я не справлялся.
Они спрашивали меня, действительно ли ты, Степан Герасимович, с точки зрения, как ты христианин, одобряешь вот это поведение своих братьев, где, с которыми ты работал? А я говорю, я не одобряю. Вот это правильно. Вот это хорошо. Я никогда не думал, что это мое слово уже будет перед Богом фигурироваться как предательское слово. Просто не думал. Я бы сказал на сам факт, что я бы так не поступил бы и не одобряю этого. А ведь это мое слово, они в себе отметили, могли поехать, повести на свои совещания против верующих людей. И могли сказать, Степан Герасимович говорил, что за вот этот факт не одобряет. И говорит, что он этого не только не сделал бы, а говорит, что осуждает вот такой факт, что он нехороший. То что теперь нам делать? Они на своем собрании могли предложить. Ну что, а нам теперь можно этих людей теперь прибрать к рукам. Степан Герасимович, что не такой уж, если он верующий, то понимает, что это преступники. То как же нам теперь понимать, что они не преступники, когда они перед нами в 10 раз больше? Значит, надо прибрать их. И таким образом я никак не думал, что я предаю братьев моих. А когда Бог мне это раскрыл, когда Бог вступил со мною в суд и потряс дух, душу и сердце мое, и я надломленный и здоровьем, и всем моим существом, и духовно даже сегодня, то я понял, что действительно это предательская дорога была. Зацепившись за определенный крючок, коль ты это осуждаешь, а как теперь можно выпрямить так, чтобы люди, верующие, перешли на вот такое понятие, как ты, и чтобы можно было вот это все удалить, и чтобы вам было, верующим, хорошо, чтобы мы не гонялись за вами и не арестовывали, и мы, чтобы спокойно жили. Как это можно сделать? Задает мне вопрос. Я пока не чувствовал здесь опасности никакой. И просто, запросто высказываю такую мысль. Считаю, что каким-либо путем надо подойти к этому делу, чтобы Совет Церквей потерял авторитет перед верующими. И когда потеряет авторитет перед верующими, то само дело потом уже будете расслабляться, и как-то будете выпрямляться эта дорога, и, возможно, будет лучше. Братья мои, когда я сказал вот это слово, я почувствовал, что Господь еще не отверг меня, потому что в этот момент я изменился с лица от стыда и глянул на него, и мне было стыдно. Глянул на этого начальника моего, который допросы делал, мне было стыдно перед ним, потому что я понял, и мне как будто дух передал, что он уже убедился, что я уже настоящий предатель, и уже работник буду КГБ. И мне стало стыдно от этого, и по сердцу моему, как будто иголкою протянуло, заболело, и в это время я 10 минут не отвечал ни на вопросы, не разговаривал. Он раскачивал меня, раскачивал в это время, и я не поддавался раскачке, я почувствовал, что я оказался предателю. И в это время я подумал, что, Господи, ты сказал так, не забудьтесь, когда будут вызывать вас власти, Дух Святый вам напомнить, как отвечать. И в это время я сориентировался на это слово и сказал, Господи, поистине это Дух Святой осудил меня, кто я. Ну а как теперь быть? Как теперь быть? С этого же самого момента, с этой же самой беседы, это одно из самых больших моих преступлений. Когда я в Совете Церкви сказал, что надо авторитет, если возможно, чем-нибудь бы понизить, тогда только, может быть, и какой-то перелом сделаете. С этого же самого момента я мысленно беседую, они мне задают вопрос, говорят, Валерий Александрович, вы что-то сбились с пути, что-то рассеялись, что-то с вами не то, не знаю что. Они не знали, что со мною делается. А со мною полнейший перелом. Как мне вылезть с этого предательской системы и с этого положения? И, безусловно, я должен сказать так, что с властями разговаривать, тем более служителю, тем более наедине, считаю, что это, конечно, несравненно более опасно, чем электрику работать голыми руками, с оголенными проводами и так далее. Конечно, это более опасно. То убил человека, сожгло его, и на том и конец. Был угодный Богу, значит, Господь ему простит грехи и будет в Царстве Небесном. А вот здесь я считаю, что только смертельное, и навеки смертельное. И Бог потряс меня и показал мне, я никогда не представлял в жизни моей, ни при каких проповедях не представлял, никак не мог изобразить, что значит страшно упасть в руки Бога живого, и что значит суд Божий, если приговорить человека вот к такому делу. Так вот, именно потрясение суда Божьего над мною только показало меня, какой суровый Бог над такими людьми, как я. И именно надо мною. И это меня томило, и продолжает томить, и ищу выхода. Большого и большего и большего ищу выхода с этого положения. С этого момента я начал объявлять, беседовать не хочу. С этого времени и с этой же самой беседой я уже, можно сказать, и не докончил толком беседы, не дал определенных согласий беседовать. И на вторую беседу сказал, не приезжайте. И, хотя мне предъявили... были, и если вам будут трудности являться здесь у Шевченкова, может быть, кто-нибудь из властей придет и будут вас зажимать, не знаю что, позвоните по телефону номер такой-то, и мы с вами переговорим, и сразу же вам здесь будет облегчение. Я сказал на эти слова, поскольку это было при той беседе, говорю, никогда звонить не буду, никогда не буду звонить. Как? Почему? Что? Ну, говорю, я считаю так. Что будут делать местные власти со мною здесь и с нашей церковью, это делаете вы. И вот это и все. Зачем мне звонить? Вы все это будете знать, без ведома маршала не будет, не будет. И начал я с этого времени рвать эту связь. Ну, я очень много просил, что больше не буду беседовать и так далее. Однако, много лет прошло, пройдет год, полтора или два, или полгода, вызывают, когда немного находят нужным, определенные какие-то необыкновенные там события происходят, что-нибудь уже и вызывают, и начинают опять же так на совет церквей, на родственников узников, а так и дальше. И можно сказать, что я поношение на ближних моих молчанием моим, если только молчанием обходилось, то уже я, как бы сказать, принимал поношение на ближнего моего. Уже решаюсь называться другом и братом для гонимого братства. Ну и постепенно мне казалось, уже я лучше освобождаюсь, и уже лучше, и порвал связи, и гораздо реже начали вызывать, некоторые покаяния я начал справлять, уже меньше начал против узников говорить, меньше против суета церквей, меньше начал вот это все, как будто бы уже за, и как будто бы больше. И мне казалось, что может быть, я уже выхожу на очищение, ну, молюсь Богу и очищаюсь перед Богом. Может быть, этим будет приближаться мой конец, и я окажусь перед Богом чистым. Тем более, должен поставить вас в известность, братья, что по некоторым просто божественным влияниям на меня я заимел такое от Бога, что мой переход может оказаться очень недалеким. И я начал тем более готовиться к переходу. И поэтому начал вот это справлять свои пути, начал справлять пути. И все, кажется, хорошо уже. И прощение попросил уже, и, ну, как вам известно, и здесь уже сделал, и по других местах немножко урегулировал вопросы, и там попросил, и понемножку смещения. Согласился со всем предписанием братским предыдущих братьев, что мне просили только в Шевченко. Уже на это все согласен, уже совсем пошел на посадку. И себе так внушал, что, может быть, это и очистился я. И к этому времени, когда я готовлюсь в вечную жизнь, к этому времени, вот уже последние, ровным счетом, всего пару месяцев тому назад, это было событие, я получаю приглашение на один московский семинар. И какие-то богословы, председатели Всемирного Союза Баптистов, генеральный секретарь, ну, большие братья приезжали сюда. И мне уведомили это письменно и просили, и убедительно просили, что желательно ваше там присутствие у себя. А я здесь же очищаюсь, как будто бы готовлюсь, чтобы уже Бог меня простил и реабилитировал меня в этом. И тут у меня борьба, ехать или не ехать. Помолился Богу, с женой немножко беседовал, и так, и... но с братьями и не хотел беседовать, склонял у меня на то, что больше не надо. И вот в это время, мне громко совесть, так, в виде совести, в виде такого беззвучного голоса, вспомни сновидение тебе в начале движения инициативной группы. Вспомни. И я вспомнил. Как же там было? Ага, вот так, вот так. И начал вспоминать. Начал вспоминать. Это было мне одно такое сновидение. И я пересказал Совету Церкви. Говорю, братья, огромное сновидение я видал. Какое, брат Степан? Причем, говорю, два, и они между собой имеют тесную связь. Какое? Я говорю, сейчас скажу. Видел я во сне огромную стену, и мне казалось, что это не китайская стена, о которой говорят сильно широкая, высокая, большая, граница китайская, так. Я только слыхал, а не знаю в реальности, как это. Но говорю, что я такую стену видал, то это, наверное, Римская империя не видала такой стены. Бетонированная стена, современного бетона, устройства. И толщина, я ее не видел, как и не вылазил наверх. Вышины так была очень высокая, ну, примерно метров 12 было высоты. А ширина, мне давалось как будто знать, что она весьма толстая, толстющая эта стена. И я спрашиваю, смотрю вдаль, конца ее не видно, в другую сторону конца не видно. Спрашиваю того, кто меня привел к этой стене. И спрашиваю, кто это, и что это, и почему у меня. Говорит, это советское государство. А я говорю, вот это да. Это ничуть не похоже на римское. Но превышает сильное, сильное государство. А то что? Я спрашиваю, то что за крыльцо? Это крыльцо ВСГБ. А я говорю, а что общего ВСГБ с советским государством? Ну, сейчас убедитесь, что общего. И вдруг раз... Как на кинофильме меняется мне сон, я оказываюсь с Геннадием Константиновичем у двух с молоточками сапожными. Молоточками у двух. Он с одной стены, то есть с одной стороны крыльца этого, которое присоединено к стене, а я с другой стороны. И он говорит, Степан Герасимович, стучи быстрее, стучи. А сам молоточком сапожным строчить
словно машинка сапожная. Бьет. Вот такого, не своей силой строчит. Я говорю, Геннадий Константинович, так улыбнулся, говорю, Геннадий Константинович, просто аж смешно будет. Ведь это бетон, а это молоточки сапожные. Что можно отбить вот эту плиту такую мощную и так далее? Ничего, ничего, Степан Герасимович, бей, 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 ничего. Тут помощь приходит другая, нам придет. Мы будем маленькими молоточками бить, а сила будет действовать. Геннадий Константинович, отдаляется крыльцо, отдаляется, отстраняйся, дальше немножко, дальше будет падать. Он говорит, а я не говорил тебе. И я, ободрившись, подбежал к его стороне, чтобы видеть, как отходит это крыльцо. Как глянул я туда, говорю, Геннадий Константинович, ты видишь, что делается? Говорит, я видел еще тогда, когда не было видно этой арматуры, я уже видел. Он мне отвечает. Я говорю, удивительно. Ну так разве нам отбить? Наше дело бить, а Божье дело это за Богом остается. Теперь, когда меня вот получил я приглашение на семинар этот богословский, и со всех Б они беседовать, и узнал я, что некоторые будут из оппозиции против Совета Церкви приглашенные, я узнал. Мне было сильно это приведено на память. Вспомни откровение тебе через сновидение тому 20 лет назад с лишним. И я невольно вот это вспомнил. То сновидение. И ни одному из братьев и не предложил ехать или не ехать, я отказался ехать. И вот, ну, и думаю я, пробудившись я, и думал, значит, очевидно, я не поехал, наверное, я уже с Богом примирился и наладил с Богом связь. Уже не поеду, я не признаю этого всего, оно там тоже что-то кроется, может быть, не будет такое, тот, не поеду. И живу день, два, три, вроде то, наверное, я уже пред Богом. Слава тебе, Господи, за очищение, слава тебе, Господи, за прощение, за твое долготерпение, что ты меня потерпел до сих пор, много я виновник. Но слава Богу, что ты меня готовишь к вечности и к этому переходу и так далее. Если, Господи, хочешь что-либо еще испытать меня или уведомить меня, или сказать мне, да будет рука твоя святая. Вот такие продолжаются у меня молитвы. И тогда мне через недельку времени, примерно так, после этого семинара богословского, сразу же мне Бог открывает мое положение, которое я изложил вам первой части. Как я нахожусь на берегу озера, и как от имени моего продолжают мучить, и как ходят невооруженные воины по берегу и не дают возможности спастись страдальцу, и страдалец находится между такими ужасными двумя огнями. И все это от имени моего. Это адские муки посетили меня. Я, глядя на эту сильнейшую картину моего сновидения, уже мне давало понять, что судьба моя не с Богом. При таком состоянии, пробудившись я от сна, братья, вынужденный был рассказывать братьям и поделиться и другим братьям, и третьим, и пошел еще больше на понижение, и на больше раскаяния. И уже начал я совсем уже сдаваться. Но мне казалось, до основания уже я теперь очищенный и уже покаянный человек. Ну, проходит так время. Как раз уже получил я пригласительное на брак у Брест внучки моей. Получил пригласительное, собираюсь туда. И поехал, пришлось мне встретиться с некоторыми братьями, я уже откровенно пояснял, что у меня вот это, братья, такое положение. Бог мне не дает покоя и показывает Бог меня в реальности, на каком я положении. Я думал, что я уже очищенный и прощен. А Бог показал меня ужасным виновником. И теперь, братья мои, прошу милости, я говорил там, ну, несколько душам, что милости прошу от имени моего, не продолжайте мучить страдальцев Христовых. Очень заступается Христос за них. На высоком они учете на Него, у Него, на необычном учете. Вот так. Я просто высказывал некоторым братьям. Ну, приезжаю домой, я уже возвратился, все благополучно, продолжаю, как будто бы так, и служение, и Бог благословляет и в проповедях, и не отнимает ни разума, как будто, не вступает в суд. Ну, наверное, уже опять, возможно, ладится вопрос. И я уже буду более-менее освобожден. Представьте себе, опять, значит, получаю телеграмму от президиума СЕБ. Приглашаю вас, Степан Герасимович, на повторное братское собеседование с братьями-богословами и так дальше. А перед этим, как мне получить оттуда, органы власти меня вызывали, КГБ, и спрашивали, были вы там? Я говорю, не был. А почему? Ну, говорю, просто не было. Напрасно. Ваше слово там сыграло бы большую роль в пользу даже общего мирового брата. Ну, я думаю, так у меня. Неужели вы так уж сильно заинтересованы, что и все братья евангельские христиан и баптисты, в том числе и в стране Советов, чтобы было поднято на Божий уровень? Неужели такая ваша забота, думаю, большая? Ну, сказать не сказал. Так промолчал. Я считаю, если когда-либо вам посчастливить еще подобное приглашение, считаем, что вам поехать на это полезно. И вот после этой беседы, несколько дней, не знаю, не помню сколько, опять, значит, получаю приглашение от президиума. И некоторым братьям задаю вопрос, что мне сделать, или так, или иначе. И желание поехать. Но поехать желание, я должен буду высказать взгляд, в каком уже меня Бог видит. А властям я при этой последней беседе ответил так. Напрасно вы меня хвалите. Совсем напрасно. Вы меня совершенно не знаете. Хоть и изучили вы много уже меня за чуть не десяток лет. И в то же самое время вы внутренности моей ничего вы не знаете. Я уже знал, к чему я готовлю себя. Я готовлю себя просто отчитаться перед Богом. И жить по новой жизни. Но им это я не доложил. Когда я с некоторыми братьями поделился об этой телеграмме, ну, некоторые говорят, твое дело, ты имеешь эту связь, это твое, и как ты хочешь здесь это... посмотри, предоставили на мою совесть и так дальше. Я пошел домой. И после собеседования с братьями, ехать, не ехать, на распутье этом, Бог показал мне, какой суд у Бога за несвятое домостроительство и за такую нечистую работу, какую я проводил. Какой суд? И я вам в первой части высказывал, что я был раздавленный и видел себя погибшим человеком.
Один раз мне, когда я отказался от показаний беседы с органами власти, то перед тем, как меня почти выгнать из собеседования, высказал мне такие напутственные слова, что говорить «иди». Но знай, что если ты окажешься когда-либо на стороне опять Совета Церкви, убьем духовно тебя. Это помни одно. Иди домой. И я ушел. И я теперь думаю себе, поистине, братья, пришли такой зон. А я выпросил на десяток лет. Погулял, можно сказать. Не только погулял, если бы только погулял, но... И тот, что отстал от друзей, то Юлю,
они должны были десятки лет делать мой труд, мою долю. Я должен был пострадать в какой-то мере. То мои страдания они опять взяли для себя. И я оказался опустошенным таким человеком сегодня.
Можно сказать, что велика вина моя пред Господом за душу свою и за унижение Бога моего. А что касается заслуга в этом, то, безусловно, принадлежит большим специалистам органов власти КГБ, которые на протяжении десятков лет непрерывно об одном и том же напоминали, что невозможно быть служителем или каким-то руководителем какого-то общества, и чтобы без органов власти КГБ там было. Они считали, что это закономерное явление. Им должно знать все, что делается, и в церкви, с людьми, с каждым человеком отдельности, особенно со служителем. Что они законно доказывали, что связь необходимо иметь. Тогда только может быть и служителем в церкви. Как только какой съезд в СГБ в Москве, постоянно в райисполком вызывался я, и также органы власти, знаешь ли ты, Степан Герасимович, для тебя там есть место, тебя будут приглашать, им уже известно о том, что будут меня приглашать, и вы не откажите, а если не поехал, а почему вы не были, вот было бы хорошо, и в том числе и вам место в самом союзе в СГБ оставлено есть, ожидает вас, все это органы власти знают и все время умоляли туда отправить меня. Безусловно, думаю, что душа моя оттуда не возвратилась бы, даже в таком состоянии, в каком состоянии я нахожусь сейчас. Последний раз, когда был вызван я органами власти на собеседование, хоть и недолго было, всего там примерно минут 15, какие-нибудь 20, они мне высказывают: «Примите, Степан Герасимович, глубокое спасибо за ваше посещение церкви Казахстана. Вы там сделали хорошую работу, и товарищи наши благодарны вам». Я себе думаю, в чем же дело? Я за такую самую работу отбывал срок наказания строгого режима 13 лет, и вдруг за такую самую теперь работу выносят мне глубокое спасибо органы власти. Те же, которые тогда посадили за такую самую работу. И как-то невместимо мне, что и в этом кроется, братья и сестры. Я так напутал. У меня ума сейчас нет, с чего начинать. Сам даже потерял ориентировку. И не мог собраться мыслями, чтобы высказать от начала до конца, как-то по порядку, чтобы легко было понять. Вспоминаю слова: «Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». И как тяжело пожинать недобрый посев. Как тяжело пожинать. Муки, муки, муки. И хоть и как будто освобождаясь при исповедании и при раскаянии некотором, и все же такое впереди еще перед мною стоит. Бог как судья, а не как принимающий заблудшего сына на руки свои. И я в страхе нахожусь, и боюсь, чтоб я это делал не со страха. Надо мне займеть сердце новое, чистое, искреннее, чтобы это делать не из-за страха, а из любви к Богу. И я молюсь, чтобы Бог мне возвратил новое сердце, дал мне, какое у меня некогда было, к братьям, сестрам, многим простым труженикам, чтобы их полюбить, обновить свою жизнь, обновить свой завет. И как это все тяжело мне поддается в настоящее время. Со многими препятствиями, и семейными, и здоровьем, и годы, и так дальше. И как тяжело пожинать недоброе семя. Но буду ждать этой милости от Господа, который, возможно, не до конца будет гневаться и на меня, и обратить и мое лицо, и даст мне новые чувства, новые ткани, новое сердце, и преобразить меня. И обновить жизнь мою, как он захотел бы. Достоин Бог, чтобы я много-много говорил о его святом божественном духотерпении. Как он не хотел, чтобы я опустился так? Как он не хотел, чтобы я заслужил такой строгости от него? Но, по-видимому, природа моя такая упрямая или непокорная. Я сам себя сейчас не обещаю. Я удивляюсь, если меня смогут увести друзья мои, бывшие друзьями. Если я сам себя сейчас не умещаю, такого человека, кто меня уместит? Если человек сам себе не может простить, как может быть дерзновение тогда до Бога? О, ужас! Остаться в такой непокорности Богу и непослушании Богу и пойти путем, который думаешь, что он прям, а конец его смерть. Поистине страшно упасть в руки Бога живого. А как мне распутать эти нитки? Как мне найти эти концы? Я уже не в состоянии. Если Бог не простит, я уже не в состоянии буду выпутаться из того, что я мог напутать.
Живучий и как будто бессмертный, который не поддается ни убиению, ни утоплению, мученик, я считаю, что это остались те братья, которые не изменили своего положения в служении Богу. Именно та часть Совета Церкви, которая и осталась благословенную. Это считаю они. Вот такой, как я, и подобные мне, а самый большой я виновник в этом, то считаю, это те остальные, которые вот именно прилагают усилия, чтобы это братство было прибито и утоплено. И дал бы милосердный Бог, чтобы всякий, кто разделял мои мнения до этих пор и считал меня благословенным служителем, просил бы изменить свое мнение и во имя Бога, и ради Бога. Поэтому прошу, Бога буду умолять, и мой долг пожизненно умолять Бога, чтобы милосердный Бог расположил в сердце всех братьев, не разделяющих, как и было создалось, и до сих пор существует некоторая группировка, оппозиция. Считаю, что надо преклониться перед Богом тем, который именно совершает суд над мною. И не дай Бог никому, ни одному не желаю того суда, ни теперь на земле заживо, ни перед Богом. Это не только как осознаю мою вину, но именно прошу и даже молиться об этом Богу, и всю церковь, и братьев, чтобы именно в этом могли посочувствовать и моей тяжести, и моей трудности. Братья мои, друзья и товарищи, с которыми разделяли мы разные трудности, вначале в Совете Церкви, и в общем заедино, а затем уже и оторвались от Совета Церквей, свидетельствую вам, что именно рука Божья на меня лягла. Более всего, как-то Бог с меня этим требовал. И совершил такой суд, какой вообще языком человеческим не изъяснить этого страшного и ответственного суда перед Богом. И поэтому я, как живой свидетель, обращаюсь и прошу, не ждите суда Божия, чтобы он в гневе судил еще кого-либо, как меня. Да избавит Господь от этого всех вас. Аминь. Мне уже 8-й десяток пошел. И как благо мне, что Христос настиг меня над бездною, и на старость, как будто бы вновь меня родил, и сердцем, и умом, и некоторыми познаниями, и признаниями. И я бы сказал, что после всего этого, как будто мне виднеет и просвещение, и милость от Господа. Все то, что я высказал сегодня, 23 июня, это было перед нашими братьями по местной церкви, проповедниками и служителями. И 6 июня все это я изложил от души и сердечно. И благодарю Господу, что Господь мне помог. Хоть и я чувствую некоторое еще бремя за собою, но Господь помог мне. И выходит Господь при этом навстречу, не чувствую никакой болезни я или умственной, а по милости Господней Господь помогает мне выразить все эти мысли здравым умом, сознанием и признанием.
Ну что могу сказать, возлюбленный, я бы хотел бы уже и память подводить, чтобы все можно было бы высказать. Одно такое мое самое сердечное последнее пожелание. Не погнушайтесь таким, братья и сестры, отступником, как я. И одна просьба моя сердечна, братья и сестры, покаяния практичного, достойного плодов покаяния, чтобы я мог достигнуть, выровнять те руины, какие я сделал жизнью моею, я этого уже не сумею. Перед мною одно только остается еще. Прости мне долги мои, какие имею перед тобою, Господи, и простите, братья и сестры, долги мои, какие я имею перед вами. И помолитесь за меня, как за вот такого нищего, потерявшего даже достоинство называться вашим братом, и потерявшего даже обетование от Бога, обители потерявшего. И потому рад бы присоединиться к лону вашему и вместе следовать за Господом Иисусом. Помолитесь за меня в этом и простите мне долги мои и согрешения мои, которые я и не в состоянии поисповедовать. И прошу, если возможно, с вашей стороны, чтобы мне последовал и ответ со стороны вашей, что, как вы, какой вы ответ найдете, нужно мне дать на это.
Я также желаю, чтобы мое исповедание достигло каждого сердца, малого и великого, кто как себя чувствует перед Богом, чтобы все было во славу Бога. А также просьба и даже большая моя нужда, поскольку я не смогу оправдать себя и собрать всех своих долгов перед многими церквами, служителями и отдельными лицами, особенно оскорбленными, то я прошу опубликовать этот мой материал и помочь мне в этом, чтобы досталось достоянием всем, кому надо.
Дубовым?
О, ты думал?
Дубовым, да, обиделся.
Помните?
Да, он приезжал ко мне специально. После того, как вот вы, наверное, слышали пленку его покаяния, исповедание его слышали?
Я вас нарви видел. Вот, пели. Да.
Так вот, после его покаяния, он, ну как бы, чувствовал, что недостаточно его исповедания, недостаточно вот это раскаяние. Когда вот братья освободились, он поехал посетить всех братьев, чтобы лично попросить прощения. Вот. Заехал он к Минику Дмитрию Васильевичу, потом к Румачику заехал Петру Васильевичу и ко мне приезжал. Вот, так же,
это уже после того покаяния?
После того покаяния он еще дополнительно приезжал просить прощения у братьев. Вот. Ну и рассказал он мне...
Вторую сталку, как здесь, конечно, мы слышали его вторую. Первую. Да, мы первую. Вторую, так она не попала.
И рассказал он мне, с чего началось у него это покаяние. Вот. Тяжело он заболел, и вот в таком состоянии сон ему приснился. Как будто вот душа уже отделилась от тела и куда-то, говорит, в темное пространство, в темноту, с большой громадной скоростью какая-то сила меня несет. И вот уже, значит, какое-то темное облако впереди, и я, говорит, вот сознаю, что дальше там уже все, пропасть, ад, погибель, что душа моя идет в погибель. И тут, говорит, я вспомнил, что у Христа ключи от ада. И я, говорит, громко закричал, стал молиться: «Господи, спаси меня, у тебя же ключи от ада, не погуби мою душу». И когда он так воззвал в молитве, какая-то сила, говорит, резко развернула меня обратно, и я полетел назад. И душа вошла в тело, и тело аж вот так отпрянуло от кушетки, он лежал. Ну, подбросило его на этой кушетке на полметра, и вот он упал. Ну, такая вот страшная лихорадка, что ли, трясла его. Сильный такой вот потрясение и души, и тела было такое, сильное потрясение. И после этого, значит, он когда очнулся, упал на колени и стал каяться перед Богом вот, за свое отступление. Сделал против братства, против церкви. Вот с этого началось его покаяние. Ну, а сейчас он, значит, уже полностью раскаялся. Там до слова его пускают. Да. Уже проповедует он в своей церкви. Но сам он себя считает просто недостойным. Вот. И не домогается ничего, никакого служения. Вот. Считает себя.
Братья разрешили этому слову, чтобы он мог. Где желаю, где принося поехать и засвидетельствовать о своем поколении. Вот так он ходит, посещает даже сейчас братьев.
Говорят, что в Ростове он с Шапталой встретился, с Михаилом Тимофеевичем. Ну и Шаптала хотел его поприветствовать. Но он руку подал ему, говорит, ну как поздороваться. Привет, говорит, я тебя не буду. А Шаптала обиделся, говорит, вот видишь, как его совет церквей настроил, даже приветствоваться не хочет. А его никто не настраивал, он сам понимает, что тебе, Михаил Тимофеевич, тебе надо покаяться, как я покаялся, так и тебе надо покаяться за свое отступление.